Имя Отца и Сына и Духа Святого. Амин. Я уже обленел, но вот не буду вставать молиться. Добро. Четвертая медитация. Это все разважаем про контекст часу. И четвертая медитация. У меня комментария великого нема, але, ну, как бы, по мне, такие довольно мене интригующие образы. Это час на плёны, протяжник уметь чекать. Так я его называю. Час на плёны, протяжник уметь чекать. Ну, одразу контекст как бы, этой думки расскажу, что, ну, как бы, что хочется, чего докрануться про эту медитацию, что нема такой, у некоторых выпадках нема такой закономерности, что ты вот уклался, и ты повинен одразу бачить выники. У некоторых выпадках да. Хочется одразу бачить выники, и они справды будут, есть. У некоторых выпадках не. И про это идет размова, что есть час, когда треба, ну ты укладываешься, думаешь, Боже, ну сколько можно еще, да, вот и год за годом, да, и придет час, и после бачишь выники. Вот этих инвестиций, да, вот я больше про это час чекания, да, что плены, я не часом одразу бачные, когда больше дробные справы, а часом это сеется, узыди, неведомо коли. Да. У неким сэнсе логика вот этой, ну, этой думцы будет нават у такой, у раннехристианской думцы про мучеников, что кровь мучеников является посевом веры. Ну, там думаешь, где там что? Ой, порезали, побили, потопили, да, и верят, что праз год это даст некие плёны. Да. Ну, а христиане так верили. Что вот это про это способ мышления, вот на это я хочу звернуть увагу, да. Что не все одразу бачно и треба чекать. Ну и значится, добро, прочитаем зараз текст этой приповести. Это Евангелие от Матвея. Ту приповесть, якую я выбрал, как показать вот миновито такий час чекання. Приповесть от Матвея, 13 раздел, верши 24-30, 36-43. 13 раздел Матвея. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». И далей комментар до этой приповести. 36 верш по 43. «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. Поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Вот такая приповесть, ну, выбрал на тему чекання. Ну, покольки это, конечно, приповесть суда Божьего, снова тут чуем про зубки. Вот, и это скрежет зубов. Да, и знов.
У кого зубов нет?
Ну, что робить? Ну, что робить? Уставить? Ну, добро, давайте до приповести. Тихо, не отвлекаться. Оставим зубы в парадку. Вернемся до приповести. Молитва, як завсёды, перший пункт на початку. Каб усе мои думки, як каже Ігнацій, усе мои думки, намеры, чыны, прагненні былі скіраваныя да найбольшай славы Божай і праслаўлення яго велічы. Больш-менш так. Та молитва на початку медитации и молиться, призывать, просить Духа Святого, как со мной поразмовлял, натхнил, дал мне разуметь некие правды в молитве про разважание Слова Божьего. Перший пункт. Другий пункт, как и в образ. Думал я, как и в образ, да, этой приповести, но можно выкорыстать и с первой медитации в образ, да, ну, той, которую уже выкорыстовывали. Мне чамусьці асабіста больш бы, напэўна, пасавала б в образ, хто з вас глядзеў «Хіжына», я там ад гэтых кадраў, вось, я ў захапленні, да, вот, дзе Христос паказаны плотнікам, Дух Святы садоўнік, як яны вот так вот ходзяць там, да, вот, не адразу это чамусьці этот вобраз уяўляецца. Вот, калі хто-небудзь з вас бачыў этот фільм «Хіжына», то можаце вось гэтага вобразу затрымацца, там асабліва дзе мужчына герой гаворыць, як там Шарай, по-моему, звалі там Духа Святога. Ну, хто каму зразумелы гэты вобраз, да. Можаце самі падумаць, да, зрэшты это ж не настолькі там важны той вобраз, да, каб там на сілу не мог ходацца. Вот, можаце ўявіць, да, што вот Христос такі вось сейбіт. Да, як такі вот размаўляеш такім вот як выглядае проста апрануты як селянін, скажам так, вось такі вось сейбіт пшаніцы. Вот сын чалавечы пасеяў зерне, то ён сеяў. Можаце гэтага вобраз трымацца. Ну і з Христом з такім вось простым, такім працавітым размаўляеце. І просьба, это трэці пункт, такі сталы да кожнай медытацыі. Навучыцца бачыць Бога ў гісторыі. Можа быць іншая просьба. Навучыцца бачыць Бога ў гісторыі. Можна дадаць навучыцца чакаць на адпаведны час. Ну і цяпер першы пункт разважання. Я это называю пшаніца і кокаль, альбо па-руску плевелы, у свеце. Пшаніца і кокаль – гэта сарняк у свеце. Таму што, калі ўважліва чытаць, як Христос каментуе гэтую прыпавесць, то ён менавіта такую логіку мае. Да. Што пшаніца – гэта зерне, пасеянае Сынам Божым, да, Сынам Чалавечым. 37 верш мы чытаем. Да. «Сеющий добрае семя есть Сын Чалавечыскі, поле есть мир». Вот чему я кажу в свете. Да. Добрые семьи – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого, враг посеявший есть дьявол. Да. То есть вот этот контекст пшеницы и плевелы в свете. И теперь, ну, на что хочу звернуть увагу. Спробовать у разважанні, у медитации, убачить, что Бог робит все доброе. Все, что створяет Бог, оно доброе. Там, кто хижину глядел, можно до этого образа вернуться. У Бога все добре. Там добре на кухні, там добре у саді, там добре столярня, там усе добре. Там нема, там добрі люди створені. Да. І він шмат робить, вельми шмат. І все добре. Ну, мені особисто ось цей образ хижини, цей двор промовляє. Ну і спробувати назвати, да, от що є таке добре, що Бог створює. Да, от, ну, чи я можу назвати от це от, от це от посіяне Богом добре. Для некого природа, для некого праця, для некого чоловік, як каже традиція костьолу, що це пік творення Божого, це вершиня творення Божого. От усе, що створив Бог, є добре. Ну і у світі, тобто в цьому контексті розважаємо. Да. Ну і тепер питання, що є з цими сорняками, плевелами, над цим порозважати. І особливо зверніть увагу на те, що от хочеться звернути увагу не на таке явно визначене зло, там забойство і так далі, що і так ясно, що це зло, а на таке зло, яке на початку виглядає добром, яке вельми подобне до пшаніці, тримаючися контексту ось цієї приповісті. Я неколі читав коментар, вельми цікавий, чисто такий історичний коментар, культуральний, історичний ось до цієї приповісті, что, напевно, это залежить от сортов пшаницы, там, да, этих плевелов и так далее. Але читал комментар, что, саправды, на ранней стадии, вот это некий там сорняк, и он вельми подобный до зеленой пшаницы. И габреи, которые хотели нагадить своему соседу, что они часом ночью приходили, вот так вот сеяли. Вот так вот, да, то есть так вот помстили. Да. Мне чомусь этот образ так промовляет, вот этот вот, чем промовляет, а мы, что я з дитинства пам'ятаю, як ми у вёсці, у дядулі, як садили пшаніцю. А я малий був і глядів, де там тая пшаніця. Я бачив тільки лебяду. Зрідку там дзе-нідзе які каласки торчали. Да, ось мені тут вобраз промовляє. А все так добре починалося. Все це було зелененьке і свеженьке. Да? А після глядиш таке, ай-яй-яй-яй. Вот. І у гэтым контексті, да, і у гэтым контексті вот звернуть увагу, що йде розмова про таке зло, яке на початку виглядало вельми подобне на добро. Да. Вельми подобне на Божую пшаніцу. І що може бути? От що може бути таке зло? Мої пропанови, от про що можна розважати, у яким напрямку, щоб ви хоч зрозуміли ход моїх думок. Да. Наприклад, це може бути науковий прогрес. Наприклад, гэта може бути технологічний прогрес. Нічого дрэнна ў там нема. Але ў выніку зараз плёну пажынаем. Чаму так сталася? Як так сталася? Да, от. Гэта могуць быць, не ведаю, телефон. Як же ж ён нам упрасціў жыццё некалі? Телефон мабільны. Цяпер не ўпэўнены. Абсалютна не ўпэўнены. Скарэй больш мінусу ад гэтага телефона, чым плюсу. Да, вот глядячи просто, як, от, як не вміють люди користатися, яка залежність там, від телефону і так далі.
А можна ще, наприклад, із житті, із лишня забота о дітях, опіка?
Може бути, да, теоретично, да, можна в це упіхнути. По ідеї добре реч, да, по ідеї добре, а у виніку вводять у страхи, у депресію, там, да, самих дорослих, дітей, залежність. Ну, наприклад, наприклад, може бути, може. Як приклад, да, да. Комп'ютери можуть бути, ну, вогляд, технологічні такі речі, да. Тут можуть бути політики, которыми захоплялися, а потім ти розумієш, ой, що за цим вогляд стояло. Чи що стоїть, чи до чого привело, а все так цікаво починалося. Да. Тут можуть бути лідери громадські, можуть бути поп-зорки і так далі. Тобто, от сама логіка, да, що нейка реч, яка на початку виглядала доволі таки доброю. Да. Може так два слова, якби, ну добре, поки що тримаємося от, у світі. Да, то есть у свете. Мне вот неколи здивило, меня эта тема все более и более цікавила там от некого момента. Меня здивило, что там философы 50-х годов, 60-х, мыслители, такие великие, саправды, люди, сказал бы, божие люди, да, там те гуманисты некоторые, попереджвали. Казали, осторожно, да. Вот яркий приклад это Толкин, да, который был, оказывается, противником прогресса, наукового, технологичного. Там ягоныя героі жывуць у вёсках, это хобіт, это маленькія лахматыя, кучаравенькія, гарбатыя. Яны жывуць у вёсках, таму што ён меў такі погляды Толкін, што гэты скачок тэхналагічны, індустрыяльны, ён не давядзе ні да чога добрага. Яркі прыклад такога спосабу мышлення, да, вот, дзе чалавек крытычна на гэта дзела глядзеў. Чакайце, хто гэта? Ну, Куприн, па-моему, будзе, твор Молах. Пра завод, да, я цяпер недавно яго так калі там пераслухаў. Вось. Да, яркі прыклад чалавек, хто бачыць, вот як завод пажыраюць людзей. Да, а на пачатку здавалася, ўсё добра будзе, да. Чаму называецца Молах, таму што это канаанскае божаство Молах, каторому складалі ў ахвяру людзей. Вось, і ён называе Молахам эту ўсю індустрыяльную штуку, завод, людзі, каторыя ўцягнутыя ў гэта, цяпер рабы. Вось яны ўсе ахвяры гэтага росту індустрыяльнага. Ну, вось і ўбачыць, да, вот этот вот момент такі, да, што сапраўды вот спрабаваць это назваць у свеце, вот падкрэсліваю ў свеце, да. Вот людзі выдумалі порах, да, і гэтым порахам умудрыліся пасля забіваць адзін аднаго. Ну, а па ідэі не благаеш рэч порах, да, ці яшчэ там нешта, ці атам выдумалі, дадумаліся, як узарваць адзін аднаго, да. Таксама ж, можа, не такое страшнае там быў этот атам. Ну і так далі. То есть можна многа чаго. Вот убачыць, як зло сеецца ў свеце пад выглядам добра. Цяпер наступны пункт. Тое самае, толькі ў адносінах да мяне. Пшаніцы і плевелы ўва мне, ці ў маім жыцці. З кантэксту прыпавесці гэта не вынікае. То есть я спецыяльна падкрэсліў, што Хрыстос кажа, што гэта логіка датычыць пасеянага Божага зерня ў свеце. Хрыстос паказвае, што гэта свет, маецца на ўвазе мір. Да? І там анёлы і д'яблы. Але я думаю, што можна, ну, такое трошку адысці да той агульнай логікі інтэрпрэтацыі Хрыстовай і ці каментара Хрыстовага і дапусціць, што пахожая рэч, падобная, адбываецца ў маім жыцці, ў жыцці кожнага чалавека. Таксама рэчы, которые выглядалі на пачатку вельмі падобныя, як пшаніца, у выніку прынеслі нешта абы што. Цяпер чамусь узгадаў гэтых у Ветхім Завеце, чакайце, у каго это ёсць песня пра вінаграднік. Калі Бог, Ісая, у Ісая это будзе, да, па-моему, магу памыляцца, ну ладно, не буду шукаць. Там песня пра вінаграднік, там такі тэкст гучыць, да, калі Бог кажа, чаму я чакаў вінаградніку, да, добрых пладоў, а ён мне даў дзікія ягады. А павінна было быць ўсё па-іншаму, да. Вот, і цяпер вот, ну, то есть адказаць па той самай схеме, як бы ўва мне, спрабаваць назваць, вот, што ёсць і было ўва мне пшаніцай, да, а што плевелы. І што я вот у гэтым кантэксце, што цікава, чаму ў гэтым, у нашай тэматыцы часу, вот, даць час. Таму што ты ў гэтым можаш разабрацца толькі з перспектывы часу. Ніхто не мог у 20-е годы 20-га стагоддзя сказаць, што індустрыяльны прагрэс можа прынесці праблемы. Ніхто гэтага прадугледзець збольшага не мог. Перспектыва часу толькі паказала, што не ўсё так проста. І падобна ў нашым жыцці. Таксама ёсць такія рэчы, спрабаваць іх назваць, которые мне здаваліся да болі божымі, божымі, божымі. І надо было, каб прайшлі годы, і я іх назваў іншымі словамі. Я памятаю такую, ну, асабістую гісторыю, ўжо ў нюансах не скажу, не трэба, але я так, ну, такія свае там цяжкія перажыванні былі, і так вот задаваў пытанне: Божа, ну, дзе памылка была, дзе, ці можна было прадугледзець нешта, ці можна было вот прадказаць, да, што это, ну, неправільна, не так павінна быць і так далей. Вот, я зразумеў, што не было ў мяне шансаў вялікіх ні прадугледзець, ні прадказаць нічога. Вот проста, і ў мяне адзіны быў каментарый. Вот эта вот тэма, вот якраз такі вот канкрэтная гісторыя, которая адпавядае вот этой прыпавесці. То есть расла і пшаніца, раслі плевелы. І надо было, каб годы прайшлі, і ў цябе шансаў нават не было разабрацца. І годы праходзяць, і ты па пладам разумееш, да, што прабачыце, сам сабе кажаш, да, што прабачыце, да, ну, гэтыя сарнікі я сабіраць не буду болей. Вот, ну, то есть такая схема і ў нашым асабістым жыцці можа праходзіць. Вось, заахвочу, это другі пункт, спрабаваць ва мне ўбачыць, да, у нейкім сэнсе вобразна кажучы, вот, спрабаваць назваць тыя сны, мары, ад которых я адрокся. І не шкадую за тое, што адрокся. Таму што это не маё. А раней, так сказаць, не мог. Вот, вот это перыяд часу. У нейкім сэнсе, ну, не акунаюся ў гэтую тэалогію падзела часу на хронос і кайрос, але мне здаецца, што падаецца, магу памыляцца, што менавіта кайрос у гэтым кантэксце так разважаецца, да, што вот прыходзіць адпаведны час, і ты можаш назваць рэчы сваімі імёнамі. Раней нават это цяжкаватенька было б зрабіць. Окей, і трэці пункт, над чым бы мне цікава было б паразважаць. Трэці пункт. Гэта тое, што вораг, я это называю сон людзей. О, трэці пункт называецца сон людзей. Першы пункт – пшаніца і плевелы ў свеце. Другі пункт – пшаніца і плевелы ў маім жыцці, у ва мне. І трэці пункт – сон людзей. 13 раздзел, 25 верш. Когда же люди спали, пришел враг его и посел между пшеницей плевела и ушел. Я бы сказал так, что, напэўна, есть такие истории, которые мы, ну, сапраўды не прадугледзім, вот, и, ну, и пожинаешь плёны, и ты бачишь, да, что вот тебе сдавалось это доброе, оказалось не надто, но и твоей вины в этом нема. Есть такие истории, и ты просто, ну, прымаешь, как должное, коли можно сказать. Но вот есть и есть такая наука непростая, но лет былася. А ёсць такія гісторыі, дзе проста, я бы сказаў так, прафукалі, праспалі. Можна было прадугледзець, но трэба было звертаць увагу на дробязі. Трэба было прызадумвацца. Вось у гэтым таксама глыбіня жыцця духоўнага, што яно таксама з дробязю складваецца. Жыццё духоўнае, жыццё веры – это не толькі тэматыка. Скраў – не скраў, пераспаў – не пераспаў, забіў – не забіў. Да? Это не толькі ў гэтых катэгорыях. Да, это так само у дробязях, да, и реально некоторые речи можно было продугледзеть, але проспали, профукали. Жартом, конечно, да, але на конт гэтага сну мне ярко вспоминается одна милая история с пилигрымки. Да, калі мы ночевали там у Валынцах недзе, и молодь наша долго не спала, там ночью они там романтика, песни там спевали, там девчат забавляли, а раніцай трэба было подыматься. И никто не поднимается. Як тепер помню, господар Борис лежал и, не поднимаючися даже, свисток узял у губы и як шахнул гэты свисток. Бедные мальцы подорвалися с криками, несправедливостью, осуджением, на что господар Борис спокойно отказал. Мое поколение проспало краину. Каже, я не хочу этого допустить знов. Поэтому подъем. Не упэўнены, что яны зразумели эту аргументацию, ну, але такая история была. Это не медитация, это так, просто ярко вспомнилось, как можно проспать. Ну, как можно проспать. Калі пра гэта думаю, вот, што можна сапраўды нешта праспаць, мне чамусьці хочацца сказаць, што вот наше пакаленне не то што краіну праспалі, это можа не такое там, ну, важнае і неважнае, да, а наше пакаленне праспалі пакаленне дзяцей. Вот это вот мяне это ўсё больш і больш жахае гэтая тэма. Да. Што нібыта хочачы, да, вот для дзяцей усяго лепшага, усяго добрага, купляючы ім найлепшыя цацкі, гуляючыся з імі ў найлепшыя гульні, аддаючы іх на ўсе магчымыя кружкі, там, і так далі, і так далі. І гэтыя дзеці, ну нешта не такое, да, то есть часта безадказныя растуць. Часто непрацавітыя, абсалютна нездольныя да працы, да адказнасці, у элементарных дробных рэчах, да, вот. Мы аддаём вымушаныя, куды мы дзенемся, да, дзяцей у школы, да, што яны там чуюць у гэтых школах, чаго набіраюцца сярод сваіх дзяцей, сярод сваіх сяброў, да. Як этому супрацьстаяць? Я не ведаю, у мяне няма адказу. Я памятаю, як адна сям'я мне некалі сказала, што, кажа, мы так сваю дзяўчынку вучылі, што надо быць добрай, правільнай і так далі. І яна пайшла ў школу. Вяртаецца, кажа, мама, папа, там такое. Він тлумачить: дітонька, пам'ятай то, що ми тобі казали. От. І воно себе питає: школа, дітонька, не забудь, що ми тобі казали, як могли. Мала йому така, 7 років, там, да, вона була уражена, що вона пройшла в школу, бачила зовсім інше, чим їй казали вдома. Да. Як цьому супротистояти, да, от ти окунаєшся в цей мир. У неким сенсі цікавий, ніколи розважав, наші протки, скажімо так, заходники, вони супротистояли цьому. В Західній Білорусі постійно казали: ми не такі, як більшовики, які прийшли. Пам'ятаєте, ми не такі. Ну,
да. Були віруючі, вони ж були приватну землю.
Правильно, ну як правило, там, да. Але это, і православні католики так казали. Тобто таке було, що як сталося, так сталося, але ми не такі. Пам'ятай, ми не такі. Да, от вони, в неким сенсі вот этот менталітет так і був, то стояти за це нове покоління. Да. Не дать им окунуться в этот атеизм, в этот маразм большевицкий, да, вот. По громадську, як вийшло, так вийшло. Державу стратили, стратили. Впливу ніякого, ніякого. Маєш вплив на своїх дітей, да. От, коли я про це думаю, то от, ну, ніде так в этом контексті от мені розважається, що в неким сенсі проспали, просипаємо і не ведаємо, що з этим зробити, да. От така тематика вельми складана. Вот. На гэтую тэму, ну, то есть это і пра што, што дзеці там, да, што яны акунаюцца ў матэрыялізм. Да, вот, ну, з гэтымі падарункамі там, да, это я памятаю, як я ну, некалі там чуў, да, вот просто як дзеці там, не знаю, які ўзрост там, да, яны просто патрабуюць ад бацькоў, напрыклад, тэлефона. Да, і з прэтэнзіямі, да, то есть з асуджэннем. Там тлумачыць, мы не можам купіць, мы не зарабляем такі грошы, не здольны блізка зразумець, не, ну бо ў школе так. То есть усе так, вот, і ён абсалютна не гатовы, то, ну, і просто жаху даешся, да. Ну, цяжка сказаць, як гэтаму супрацьстаяць, але это вось, як дзеці ўкінутыя ў гэты маразм матэрыялізму. Да. Ну, вот. А в неким сенсі, от, чому на це все-таки показую, да? Тому що, ну, звертали на це увагу, от, хто троху цікавився, думав життям, от, антропологи, філософи, да, психологи, там, да, не звертали на це увагу. Я пам'ятаю, коли я слухав, да, тобто, як ксьонц, там, да, я там законник, коли я слухав Юзефа Августіна, який казав про проблему потребительства, от, скажімо так по-русски, да, культ потребительства. От. Я не розумію, про що він говорить. Я тут з Білорусі приїхав в Польщу, да, і він там, він на мозги капає людям, да, що це культ потребительства. Да. А тепер я розумію, про що він говорив. Да, тепер я розумію. Тобто от мислителі не бачили. І не задумувалися, вони якби глядали трошку далі, да, про наступства. В ці сфери громадські, проблеми, в які окунаємося ми, такі антропологічні проблеми. Ой, ну это я так называю, сон людей. То есть вот меня особисто вот этот образ закранул. Может, вас не закране, может, это нема про что разважать. Или вот меня особисто вот люди спали. То есть некоторые речи можно было не проспать, это не твоя вина. Ворог все одно свое взробил бы, да. А некоторые речи реально проспали. Да. Такие вот духовные, важные, социальные. И в этом контексте цікавая речь, что есть такой образ в Ветхом Завете, коли Бог ставить пророка и дає ему призвання, ти будеш тим, так званий стражник. О, в Ветхом Завете русского переклада гучить поняття стражник. Бог нескольким пророкам каже: я поставлю тебе стражником. Якая роля була стражника? Коли всі люди спять у городі, дозорца, о, і він буде стояти на вахті на стіні і оглядатися удаль, де ще нічого не діється. Але він буде реагувати на кожен шорох куста.
І він перший повинен.
І перший повинен, так. Да. Це, ну, відомо, мілітарний, yeah, стратегічний такий момент, да. Але цей образ Бог використовує, говорячи пророкам. Ось, це ваша задача. Стоять і оглядатися, і предугледіть. Да. Ще війни немає, біди немає, повинні предугледжувати наперед. Да. Коли хочете, вам текст, да, може некого уразити це. Цікаво, що в некоторих моментах Бог каже, що він сам буде стражником. Тому що якраз таки, може, не було кого поставити на цю стіну, а може, пророки не надто справлялися, і Бог каже: я сам буду. Буду стерегти, сам буду глядіти, я буду на стражі. Ось. І де Бог сам себе називає вартовником Ізраїля. Наприклад, це Псальм 120, вірш 4. Я вже не буду зараз шукати, капу що читати. І пророк Ісая 27:3. За тими текстами можу я помилитися, звісно, але факт той, що я так ніде вибирав. Там, да. Вот. Это Бог каже, що Він буде вартовником. А там, де Бог ставить пророка на стражу, я все-таки пару текстів прочитаю вам. Вот. Якраз таки для того, щоб не проспати важні процеси, які відбуваються у громадстві. Перший текст – це пророка Єзекіїла, 33 розділ, вірші 1-7. «І було ко мне слово Господнє, Син Человеческий, из реки слово к сынам народа твоего, и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ, и если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то, когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя. Кровь его на нем будет. А кто остерегся, тот спас и жизнь свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. И тебя, Сын Человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня». Ну, вот это один из образов, где пророк Иезекииль поставлен стражем. Єзекіїл так само, 3.17 буде подобна тематика, але вже цитувати не буду, це я кину. Нікому, коли раптом захочеться глянути, 3 розділ, 17 вірш. Зараз, пророк Єремія, 6 розділ, вірші 16-17. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему». Так, что-то я не то. Иеремия 16-17. Вот видите, нечто я некий не той текст взял. Уже, может, раздел инши, но зараз я уже не найду. А, не, есть, ну, ой, сбился. Окей, знову, 16-17. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. И поставил я, с великой литеры я, Бог, стражей над вами, сказав, слушайте звука трубы. Но они сказали, не будем слушать». То есть вот учить Матвею, Бог ставит стражей над вами. Что еще? Ну, возьмем еще пророка Исаии. 52:7-8. Это все в контексте, как не проспать на доход ворога. 52:7-8. «Как прекрасно на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой, голос сторожей твоих. Они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион». Конечно, я размову пророчий погляд. То есть они бачат, что Бог вертается. Это не просто, что вот убачили. Это погляд, ну, духовный, намного глубейший, чем погляд в очей. І апошні текст. І апошні текст Ісаї 56, вірші 9-12. «Все звери полевые, все звери лесные, идите есть. Стражи их слепы все и невежды. Все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душою, не знающие сытости. И это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть. Приходите, говорят, я достану вина, и мы напьемся секеры. И завтра тоже будет, что сегодня, да еще и больше». Но это трошку інший текст, уже такие критичные, как раз таки на страже Израиля, что не выполняет свое задание. Занялись сами собой. Вось. Что? Секера? Ну. Напой алкогольный. Ну. Что докладно не ведал.
Секера?
Ну.
Это
не, ну, коли добра шахнуть, може и так, да, коли літр выпить, так, може быть, як топором, ну, як и бухом по голове. А сколько там градусов, не ведаю, сколько секира. Ну, ну, вот такий ось пункт. Може, да, нека промовить, да, вот чомусь сон. Ну, навод про нашу ситуацію, я думаю, в якої живем, да, що, ну, конечно, это наступство нечого. Як по мне, от аж хочеться сказати, профукали. Як можна було по-другому зробити, тяжко мені на це відказати, коли треба було продугледжувати, як продугледжувати, да. Ну, але що це наступство якраз таки, ну, то есть это, да, это просто пожинаються плени. Нечого там, ніяких процесів намного більш глибейших. Ну, от так от би сказав. І на гэтым да сённяшняй медытацыі ў мяне ўсё сканчваецца. Толькі ручку нашла. І апошні пунктам размова, якрая тэгнацыі, памаліцца Отче наш, вітай Марыя, паразмаўляць з Господам, падзякаваць, можа, ты высновы зрабіць. Вот. Окей. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому.
Як была на сердце у тебя первый завещённый и на веки вечные. Аминь.